Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире «Беседы на апокалипсис». У микрофона иерей Антоний Лакирев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами продолжаем тему последних битв русско-турецкой войны 1768-1774 года. В прошлый раз я обещал сегодня обратиться к сражению у села Шумы. И с превеликим удовольствием это сделаю. С моей точки зрения, битва у села Шумы вовсе не какой-нибудь образец тактического искусства, великой мысли военной наших полководцев, но это сражение поистине героическое. То есть, вот в этом сражении роль бесконечно выносливого, храброго, дисциплинированного русского солдата была поднята на необыкновенную высоту. Дело вот в чем. Сражение произошло 23 июля 1774 года. За два дня до того было подписано мирное соглашение, и война была завершена. Турки высадились на побережье Крыма еще несколькими днями раньше. Они знали, что ведутся переговоры, но, очевидно, на переговорах думали. Может быть, сейчас удастся добиться каких-то успехов по-настоящему серьезных на Крымском полуострове, и тогда, как знать, как повернутся переговоры, может быть, удастся несколько усилить свои позиции. Поэтому, очевидно, этот корпус за очень небольшой срок до момента, когда переговоры были завершены, все-таки отправили в крымские места. И когда этот корпус высадился, турки не больно прикладывали усилия для того, чтобы наступать к центру Крымского полуострова. И они ждали, что поднимется татарский мятеж. Он сметет относительно небольшие русские силы, которые были на полуострове. Действительно, мятежа дождались, но раскидали подданных крымского хана русские войска. А вот что касается основного десантного корпуса турок, то там ситуация была другая. Дело в том, что на южном побережье Крыма стояли очень небольшие силы русских войск. Считанные пушки, считанные сотни пехотинцев. Лужта там 200-300 человек, Ялта 200-300 человек. И, конечно, сопротивляться всерьез по-настоящему, сбросив турок в море, десантирующих, эти части не могли, потому что высаживались многие тысячи турок. Некоторые считают, что до 15 тысяч доходила эта армия. Не знаю, насколько это адекватно, может быть, было и поменьше, но, во всяком случае, очень значительная сила именно что армия, не полк и не дивизия. И русские посты, с боями сопротивляясь, отступили. Эпопея защиты Ялты продлилась очень долго. Там было, по разным подсчетам, от 222 до 250 человек. Они дрались яростно с наседающими турками, численное превосходство у которых было просто огромным. Стреляли, бились в штыки, в конце концов прорвались. Представьте себе, 17 человек прорвалось. 17 человек. 205 погибло. Никто не сдался в плен. Вот это русский солдат. Также с боями уходили из Алушты. Близ Алушты турки устроили военный лагерь и выдвинули передовые части к перевалу. Скажем так, для турок очень рискованно проходить крымские перевалы. Для русских войск не менее рискованно проходить эти перевалы, чтобы атаковать высадившихся турок. Так что судьба кампания на Крымском полуострове была бы, может быть, очень сложной и проблематичной, если бы турки имели побольше времени. но они этого времени не имели. Турецкий командующий выдвинул корпус на ближнюю часть привалов в район Демирджи и к селу Шумы. Там турки выстроили укрепление. Вот у села Шумы, представьте себе, две батареи, четыре орудия, рвы и так называемый ретраншемент. Ретраншемент – это земляное укрепление, которое усилено большими камнями. Таким образом, в общем, взять ту позицию довольно сложно. Теперь представьте себе, что она еще и перекрывает перевал. Там слева-справа не обойдешь. Там довольно сложная ситуация с подходами, горы. И турки выглядели просто несокрушимо. Знаменитый покоритель Крыма генерал Долгоруков двинулся навстречу туркам, пребывая в некой нерешительности, поскольку он не знал, а сколько, собственно, турок. А оборонять ему центр Крыма, уходить ему из Крыма, бросаться ему в атаку. Но так или иначе он решил, что без, как минимум, разведки боем уходить будет постыдно. И он отправил вперед на перевалы небольшой, но можно сказать, мобильный корпус генерал-майора Валентина Платоновича Мусина-Пушкина. Менее 3000 человек. И у Мусина-Пушкина в подчинении среди прочих офицеров был подполковник Михаил Илларионович Кутузов. Собственно, русские войска выдвинулись на перевалы, не без труда преодолели сложные тесные дороги до тех мест, где стояли турки, и обнаружили турецкую совершенно несокрушимую позицию. Тем не менее, якобы имел приказ наступать. А наступать – это значит атаковать эту позицию, сбросить турок, посмотреть, может быть, за ними нет сколько-нибудь значительной армии, и тогда, в общем, дело сделано. А у турок, по мнению русских полководцев, было в три, ну, как минимум, в два раза больше сил, там, от 6 до 8 тысяч бойцов. И они занимали позицию, я повторю, я 10 раз это повторю, почти несокрушимо. Тем не менее, начинается атака русской пехоты, в некоторых местах более-менее удачная, в некоторых местах гибельная просто, почти самоубийственная. То есть русская пехота медленно движется в сомкнутом строю под огнем противника, по пересеченной местности, преодолевая рвы, в которых сидят стреляющие турки, получая ядра в свои ряды. И самое страшное было то, что турки наловчились выбивать из строя русских офицеров. Стреляли прежде всего по командным кадрам, и надо сказать, что командные кадры очень этому способствовали. Они шли в первых рядах, понимая, что ситуация сложная, понимая, что они атакуют почти без надежды на успех, они хотели взбодрить бойцов, показать: не бойтесь, ребята, мы с вами, мы такие же смертные, как и вы. Что генерал Якоби, что Кутузов, что другие офицеры, они шли в начале колонн, в передних части, не пытались прятаться за спинами своих солдат. И потери среди русских офицеров были просто ужасающими. Огромное количество раненых, убитых. Люди, в общем, выходили из строя за несколько минут. И, тем не менее, русские войска медленно двигались вперед. Взяли с боем первый ров, второй ров, третий ров. Где-то вот в ходе атак на турецкие позиции, на этих самых рвах близ села Шумы, получил смертельное ранение подполковник Михаил Илларионович Кутузов. Пуля ударила ему в висок, прошла весь череп, то есть вошла около левого глаза, вышла в районе правого глаза, с таким не живут. Михаил Илларионович выжил, лишился глаза, но выжил. Это такое своего рода медицинское чудо в его судьбе, может, и просто чудо, может, Бог хотел сохранить для России человека, который в 1812 году побьет Наполеона. А, так, на всякий случай, чтобы все знали, мемориал, посвященный Кутузову, Крыму, он перенесен с того места, где реально происходили бои у села Шумы, перенесен поближе к шоссе Симферополь-Алушта. В реальности не там он получил ранение, но тем не менее очень хорошо, что этот мемориал существует. Мне одного только не хватает. Понимаете, мемориал Кутузова — это очень хорошо и правильно. Но было бы славно еще в рамках этого мемориала поставить каменную стелу с именами русских офицеров, которые пали или были ранены в ходе этого сражения. Повторяю, длительная, самоубийственная, крайне тяжелая атака русской пехоты на турецкие батареи, на турецкие укрепления. Последний удар, а русская пехота заняла ретраншемент. Турецкие батареи взяты. Турки отступают, сами себе, наверное, удивляясь. Как же так? Их атаковали относительно небольшие силы русских. Позиция была идеальная. Как их сломали? Чем? Для меня это, например, до сих пор не очень понятно. Турок действительно выдавили с их позиций. При этом легло, было ранено порядка 250 русских солдат и офицеров. То есть потери были серьезные. Турок сравнимое количество легло, там от 300 до 400 человек. Очевидно, большая часть потеряна турками при преследовании. Турки стояли храбро. Всего 3 или 4 пленника досталось русским войскам, которые находились в полном изнеможении после этой победы. Но турки оставили на своих батареях 4 орудия. Они стали трофеями победоносной русской армии. Что произошло дальше? Ну, Кутузов уже не может воевать, значительная часть офицеров не может воевать. Генерал Якоби выходит за пределы перевалов, чтобы прощупать силы противника в Алуштинской долине. Турки открывают огонь по нему, турки выбрасывают вперед летучие отряды. Якоби, увидев именно с помощью этой разведки боем, что там стоит целая армия, и силы турок очень значительны, отходит обратно к тем позициям, которые он завоевал в ходе битвы у села Шумы и у Демирджи. Закрепляется на этих позициях, но и Долгоруков, получив от него донесение, начинает всерьез думать о том, что, может быть, лучше позиции обороны поставить где-то дальше, к северу. Удержит ли он эти перевалы, стоит ли их удерживать. То есть сам он в боевых действиях не участвовал и, в общем, имел серьезные основания опасаться, что сейчас относительно небольшие силы русских будут теснить со стороны Алушты. Он был в колебаниях, и его выручило то, что, наконец, пришло донесение о конце войны, о том, что заключены мирные соглашения кючук-кайнарджийские, и Якоби, и Долгоруков с удивлением узнали, что сражение у села Шумы произошло через 2 суток после того, как война уже завершилась. Какое значение у этой битвы? Нельзя сказать, что турки побежали из Крыма, что турецкая армия была разбита, разгромлена. Нет. Русские войска взяли важные, тактически важные позиции на перевалах. Если бы Долгоруков решил не отступать, а наступать, эти позиции очень пригодились бы. И мы не знаем, какое решение он бы принял в этой ситуации. Таким образом, тактически это сражение было важно. Кроме того, русские показали, что наступление турок в Крым встретит ожесточенное сопротивление, что есть силы, которые готовы не только обороняться, но и контратаковать. Для той ситуации это, конечно, важно. Турецкий командующий понял, что безнаказанности в Крыму у него не будет. И, в общем, достаточно бойцов для того, чтобы перекрыть ему воздух. Ну, а с точки зрения повседневности, быта, сражение у села Шумы – это настоящая бойня. Бойня, в рамках которой на небольшом пространстве погибли сотни людей – и сама атака на укрепление турок была отчаянно рискованной. И, ей-богу, нужно было необыкновенное мужество русским командирам для того, чтобы не только отправить солдат в атаку, но еще и самим ее возглавить в первых рядах. Послушайте, надо просто не переставать кланяться нашим предкам. Какие-то были богатыри, ничего не боялись. Сказали бы, вот вам 2 полка, выгоните беса из преисподней, они бы выгнали. Совершенно безотказные, железные люди сражались в любых условиях, побеждали кого угодно. Вспоминая об этом сражении у села Шумы, надо с удивлением в который раз себе говорить: «Боже, как были хороши наши предки! хорошо бы, чтобы мы, если сложится такая ситуация для кого-то из нас, были бы не хуже, были бы достойны того, что они когда-то показывали удивленной Европе. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и размышлять над первым посланием к Тимофею, глава 2. Читать буду я, Евгений Никифоров, а изъяснять попрошу вас, батюшка, протоиерея Георгия Климова. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Вот здесь у меня уже сразу же возникает очень важное. Апостол говорит почему-то, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек, значит, не только церковных,
да,
это но очень... и за царей, за начальствующих. То есть это не просто о членах церкви молится, представит Богу и так далее, как некоторые закрытое сообщество.
Да.
Прошу, почему так? Это что, конформизм такой, чтобы люди видели, как бы, что они за них молятся, просто не обижали?
Ну, здесь, может быть, и как бы, глядя вперед о тех, ну, ересях, которые появлялись в истории церкви, апостол Павел, может быть, предугадывая, все это очень четко обозначает. Действительно, это очень важный текст, один из немногих, где вот у апостола Павла, в частности, говорится о необходимости молиться за всех людей. Неважно, он крещеный, не крещеный, верующий, неверующий. Если он человек, апостол Павел объясняет, собственно говоря, вот в этих стихах, почему это надо делать, потому что он говорит, един, то есть Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Что это значит? Конечно, ну, допустим, там у иудеев было учение о том, что они народ избранный. Потом на этом гребне учение появляется, понятно, там, ереси там, о предосуществлении, предизбрании со всеми вытекающими. То есть, если человек изначально избран Богом, он спасется. Если нет, что бы он ни делал, он не сможет спастись. Апостол Павел говорит, нет, ничего подобного. Всех людей Господь призвал к чему? К тому, чтобы человек вошел в вечные обители и был всегда с Богом. Конечно, предугадывая, что сейчас вот начнут верующие, допустим, говорить, а как же, если цари наши, безбожники, языческие цари, как мы за них можем? И мы за них должны молиться. Апостол Павел сразу ставит запятую и говорит, за царей, за всех начальствующих. Но, с другой стороны, очень важный момент. Здесь вот всегда в церковном учении мы можем вспомнить и апостола Петра, с очень похожими словами о необходимости молиться за царей и за начальствующих, проходит водораздел. Да, цари и начальствующие – это не церковь. Церковь – это нечто другое. Но за них молиться мы должны. Почему? Потому что сам по себе, ну, царь, именно как царь, а не как человек, его какое главное призвание? Сделать так, чтобы его подданные находились в нормальных условиях существования. Апостол Павел говорит, что молитва необходима здесь о нем, ну и о начальствующих. Почему? Чтобы Господь давал через их руки, через их деяния возможность вам жить во время тихого и безмолвного жития, во всяком благочестии и чистоте. Почему это важно? Потому что если верующий не окреп еще духом, он не всегда способен в эпоху гонений пострадать ради Христа. Он должен окрепнуть ради того, чтобы пойти, допустим, на свою личную Голгофу. И вот эта жизнь тихая и безмятежная, во всяком благочестии и чистоте, чем она может обеспечиться? Она может обеспечиться именно теми деяниями, которые царь там, или начальствующий направляет на то, чтобы такая жизнь была.
Когда, вот, когда закон нас защищает.
Верно, когда закон будет работать на то, чтобы ты мог тихо, мирно работать, трудиться, получать деньги, на эти деньги питаться, воспитывать детей, ну и, конечно же, молиться, спасаться. Почему это плохо? Ну, на самом-то деле, вот эти слова «да поживем во всяком благочестии и чистоте» — это в каком смысле? Это вообще верх церковного богословия. В контексте вот того, как нам нужно жить, во всяком благочестии, чистоте, тихое, безмолвное житие.
И вот проверяется эта христианская жизнь, как вы живете.
Да. Да.
Ходите ли вы на митинги? Да?
Я же такой стрижу, верно. Конечно. А почему? Вот
именно, требуете, да. Именно, да. Страстную правду требуете, справедливости немедленно здесь и сейчас. Дело-то хорошее, справедливость требует, да. Правильно, да? Но задача прежде всего какая? Держать в чистоте свое сердце.
Да. Ну, здесь очевидно, что можно поставить много сложных вопросов, что ж теперь не ходить, если и так далее, но вот этот момент проверяется просто. Если мы, ну, допустим, там в средствах массовой информации слышим, что кому-то плохо, что многие верующие сразу начинают молиться, чтобы стало хорошо, или нет? Чаще всего ведь мы просто, разинув рот, принимаем эти новости, взбудораживаемся, начинаем психовать, кто-то на баррикады идет, кто-то в какие-то страсти начинает впадать от того, что ему плохо. Апостол Павел говорит: прежде всего, приноси молитвы, прошения, моления, благодарите за всех человек. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Нет никого, кто бы не был, ну что ли, предызбран, представлен к спасению самим Богом. Зависит многое, конечно, от самого делания человека, но Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Ну и вот в данном случае апостол этот момент еще объясняет словами о чем? О том, что Господь предал себя для искупления всех. Он не для некоторых, кому-то очень хотелось бы, чтобы было так, а в искуплении всех, это 6 стих, вот таково было в свое время свидетельство, ну и вот 7 стих, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Ну вот опять вот эти слова апостола Павла о себе, то, что он является апостолом язычников. С какой миссией он в люди идет, в народы идет? Именно цель у него одна – сказать, донести абсолютно до всякого человека то, что он имеет абсолютно равные права со всеми прочими на вхождение в Царство Небесное. Эти права, которые имеет человек, чем они могут обеспечиться? Они могут обеспечиться исключительно одним, что тот, кому я проповедую, и тот, кому я проповедовал, узнали о Христе абсолютно одно и то же, тождественное учение. Вот в данном случае очень простые, конечно, понятные для нас моменты, которые часто выветриваются вот в церковном сознании, и которые, ну, наверное, нам не мешало бы почаще себе приводить, ну, знаете, на память.
Как, да. Как кто-то из наших батюшек или отцов, уж не помню, сказал: православные, вспомните, что вы христиане, ну, для начала, да? Ну, да. А здесь апостол говорит: христиане, вспомните, что вы Божии, о, да, Боге помните, едином и Господе нашем Иисусе Христе. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Также и жены при личном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Ой, какая песня. Ну, да. Всем нам чудесно сказано. Итак, да. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Я как, знаете, как представлю себе вот нас, мужей. Действительно, на всяком месте, мужи, давайте вознесем руки, да?
Ну, да.
Произносили молитву, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений. Это же какое задание прекрасно нам быть.
Ну, вот так, на молиться. Самом-то деле, ведь встать на молитву и иметь чистые руки, без гнева и сомнений, это непросто. И иногда для того, чтобы действительно не иметь ни гнева, ни сомнений, тут невольно руки поднимешь, прося Господа о том, чтобы вот это случилось.
Помоги моему неверию,
Господи. Да, конечно, да. Вот эти стихи многими исследователями, древними толкователями, они объясняются именно как слова, ну, регламентирующие какие-то особые моменты, связанные с общественным богослужением. То есть в общественном богослужении, ну или в церквях тех, которые устраивались в древности, апостол Павел заповедует, чтобы молились мужи. Мы не исключаем, что здесь под ними апостол, ну, тот термин, который использует греческий, может понимать даже священников, там, допустим, или, ну, пресвитеров, попросту говоря, это может быть, как, епископов.
Вот я это имею в виду, да, кстати. Да. Какое чудесное. Вот для меня начало богослужения, когда священник, да, воздевает руки, благословен Бог наш, Боже, думаю, ну, да, какая же, как, вот это вот один призыв, да, дорогого стоит. И мы должны вместе хотя бы мысленно так же с ним воздели руки и произнесли внутри себя эти слова: благословен Бог наш.
Да, верно. И вот дальше то, о чем апостол Павел говорит, ну, понятно, что здесь для него очень важна регламентация того, как богослужения чинно и благообразно проходили бы. Вот он уже здесь заповедует женщинам, находясь в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием, ну, вот все, что перечисляется, участвовать в этих богослужениях. И говорит о том, что жена пусть учится в безмолвии со всякой покорностью. Учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ну, вот это, ну, чувственность, которая свойственна женщинам. Поэтому, если вдруг в церковном собрании начнут жены учить, то есть нарушать, ну, в каком смысле, Божий замысел о женщине, о мужчине, то, конечно, все пойдет кувырком. Апостол Павел вот на все времена очень четко этот момент, ну, как мы понимаем, регламентирует.
Здесь, мне кажется, вот вы, да, в принципе, уже раскрыли эту тему. Мне кажется, нужно это подчеркнуть, что, отсылая нас к истории Адама, да, и Евы, он не просто отсылает вот к некоторому мифу, к благочестивым преданиям, а говорит о природе, о самой природе женщины. О
значении брака. Да, вот самого по себе, как такового вот института, ну что ли, жития-бытия.
Не идите против, да, природы.
Да, это есть своего рода нарушение, ну, божественного замысла о человеке как цельной личности. Ведь сам по себе брак – это что? Это когда два в плоти едину соединяются. И в прямом, и самое главное, в символическом смысле, образе. Поэтому в данном случае апостол здесь, ну, как бы уводя женщину вот из области, ну, там, возвышаться над мужем, там, говорить что-то, учить его, он говорит, что женщина спасется через чадородие, но не просто само по себе чадородие не может женщину ввести в рай, а если прибудет в вере, любви и святости с целомудрием. Вот в данном случае, опять же, призывает, конечно, апостол Павел всех, и женщин в том числе, жить во всяком благочестии, чистоте, тихое, безмолвное житие, но именно вот эта покорность божественному замыслу, понятно, что чадородие – это очень болезненные процессы для женщины, но если она, вот все это совершая, будет пребывать в вере и любви и к Богу, и к мужу, и в святости, ну или вот в благочестии с целомудрием, храня, ну что ли, естественные законы общения, то вот за это ей обещается вот эта великая награда, спасение.
Мне присылают мои маленькие ролики со внуками. Махонькие, младенчики еще. Иногда думаешь, Боже, это как вроде лучше даже утренних молитв. Смотришь, думаешь, слава тебе, Боже наш, слава, ну, да, тебе. И конечно, мы уже вот эти бабушки и дедушки смотрят на нас и тоже так радуются нами, и тоже, ну, наслаждаются, да, когда мы живем в благочестии, в мирной и чистой жизни, тоже так и наслаждаются. И про женщин тут хочется сказать, что вот это про чадородие. Вот столько любви, сколько мать вкладывает в ребенка, ну, да, и вот эти отношения между ребенком, который мило улыбается, который смеется, с которым весело проводить, просто весело жить с этими, ну, детьми. Да. Вот эти младенчики, они, вот мужчина-то все-таки, хотя у мужчины тоже сердце открывается, но, ну, мужчина, да, иначе все-таки устроен. Он не может пребывать с этим постоянно, а женщины постоянно в окружении этих младенцев. И с ними очень трудно и очень тяжело, верно, с этими младенцами. Это
великий,
физический
великий подвиг, да,
и,
да,
и только потому, что есть вот отдача в любви, да, когда тебе этот малыш улыбнется, ну все, и уже это как бы и не тяжело становится, да, уже как бы и в радость. Поэтому вот эти естественные чувства, которые дал Господь, сотворив человека, мне кажется, нужно лелеять и ни в коем случае не нарушать природные установления, то есть Божие установления, да, по, да, отношению, да, к людям, к семье.
Да, согласен.
Пару слов скажите вы, батюшка, в заключение сегодняшней нашей программы.
ну, мне нечего сказать. Говорил, а в принципе хочется сказать вот об одном, чтобы целью нашего бытия вот здесь, в этом мире, мы всегда поставляли, вспоминая вот этот самый главный принцип апостола Павла, чтобы мы не забывали молиться и чтобы справляли тихое безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте. Что может быть выше, лучше, красивее вот этого?
И будем, братья, совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек. Сегодня мы читали чудесное послание к Тимофею святого апостола Павла. Это была глава 2. Читал Евгений Никифоров, а комментировал и разъяснял протоиерей Георгий Климин.
Всего доброго.
Храни
до
Господь Бога.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
В рамках проекта, представленного библейским порталом exeget.ru, мы начнем сейчас разговор о последней из новозаветных книг, книге «Апокалипсис» или «Откровение святого Иоанна Богослова». Это одна из самых трудных, спорных книг в Новом Завете, может быть, даже и самая трудная книга в течение 2 почти тысячелетий, прошедших со времени его написания. Она вызывала удивительный интерес и ажиотаж, и, я бы сказал, наибольшее количество ошибочных и неадекватных толкований и пониманий этой книги. Поэтому, прежде чем мы, собственно, начнем говорить о конкретных фрагментах текста, мне хотелось бы сейчас несколько слов сказать о книге в целом, о том, что же это такое вообще за явление «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. Книга эта, по мнению большинства исследователей, появилась где-то около середины 90-х годов первого столетия, в конце правления императора Домициана. Ориентировочно обычно называют сроки где-то от 92-го до 96-го года первого века нашей эры. Да, это было время, как я уже сказал, правление императора Домициана, которое характеризовалось несколькими важными для христианских общин, так сказать, контекстными обстоятельствами. Во-первых, о существовании христиан уже в это время было более или менее хорошо известно. Во-вторых, уже при Нероне, то есть за 30 лет примерно до времени написания «Апокалипсиса», начались более или менее систематические гонения против христиан, хотя насколько они были систематическими, особенно во времена Домициана, до некоторой степени вопрос. И, может быть, знаете, как некоторые исследователи пишут, гонения были таким шокирующим фактом, что нередко вызывали слегка гипертрофированную реакцию. Но все же, тем не менее, гонения, без сомнения, и вообще враждебность со стороны римского государства, где в это время пышным цветом процветал культ гения императора, и, в общем, некоторая враждебность со стороны окружающих тоже, это, конечно, самая важная часть исторического контекста. Но еще нужно заметить, что к 90-м годам первого столетия уже более или менее определилось различия и, я бы сказал, взаимное неприятие друг друга между христианами и иудеями. В синагогальном богослужении где-то уже в 80-е годы появляются разнообразные проклятия против нашего брата. Ну и христиане, соответственно, тоже значительно изменились, потому что все-таки в очень многих общинах иудеев уже оставалось либо совсем мало, либо вовсе не оставалось. И основным языком, как физически, так и культурно, конечно, в общем, стал для христиан греческий. В этой обстановке гонений и враждебности, когда даже не обязательно имперские центральные власти, но и, скажем, многие местные власти, например, в Малой Азии, начинают пытаться, если не бороться с христианами, то хотя бы понять, что же это такое заявление, не опасно ли оно для государства. Скажем, из примерного этого же времени известно расследование Плиния младшего, о котором он писал императору Траяну. И этот документ Плиния младшего, один из самых ранних источников по истории христианства. Вот в это время в малых христианских общинах, а в большинстве случаев численность их не превышала там двух, иногда трех десятков человек, едва ли больше, лишь в самых крупных городах цивилизованного мира количество христиан достигало там одной, двух, трех сотен человек. В большинстве же случаев это были крошечные общинки, 10, 15, 20 человек. Вот эти общины в обстановке враждебности и местами иногда возникающих гонений, в общем, оказываются перед чрезвычайно важным вопросом. Вопрос этот заключается в том, что, с одной стороны, победа Божья совершилась в смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, а с другой стороны, актуальная история мира, то, что происходит вокруг, совершенно не соотносится с этим. Нарастает и сила, и враждебность не только империи, но и враждебность населения, людей, которые живут вокруг христиан, и по большей части из-за того, что нас считают атеистами, что, в общем, в рамках представлений той эпохи вполне справедливо, потому что христиане действительно не поклоняются ни земным, ни небесным, ни подземным богам, только единому Богу во Христе Иисусе. Итак, что же означает все эти события, как к этому относиться, к гибели христиан? С одной стороны, существуют слова самого Господа Иисуса, который в беседе на горе Елеонской говорил о том, что так будет, и вас приведут пред царями для того, чтобы обвинить за имя мое. А с другой стороны, по-видимому, текст Евангелия и вот этой самой беседы на горе Елеонской не был настолько хорошо еще известен, чтобы быть самым очевидным ответом на этот вопрос. И вот, по-видимому, потребность в объяснении, в видении того, что происходит в реальной человеческой истории здесь и сейчас, эта потребность была обращена малоазиатскими христианскими общинами к одному из самых авторитетных для них людей. Принято думать, что это был апостол и евангелист Иоанн Богослов. Хотя здесь нужно чуть-чуть нам все-таки остановиться и два слова об авторстве сказать. Дело в том, что традиционная точка зрения, согласно которой вот автором как Евангелия, так и трех посланий и Апокалипсиса, соответственно, был апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, эта точка зрения, строго говоря, еще в глубокой древности стала оспариваться, тем более, что мы сейчас ясно представляем себе, что в античности, в поздней, а тем более в раннем Средневековье, как правило, имела место тенденция приписывать произведения наиболее известным людям, подходившим по имени. Еще Дионисий Александрийский писал, что, скорее всего, судя по языку, с его точки зрения, кстати, подтверждаемый лингвистическим анализом современным, не евангелист Иоанн Богослов был автором апокалипсиса, просто потому, что иначе устроен язык. В Евангелии от Иоанна язык достаточно бедный, с одной стороны, но вполне грамматически правильный. А вот об апокалипсисе этого сказать нельзя. И здесь язык не столько бросается в глаза своей бедностью, сколько именно грамматическими ошибками. И вот поэтому тоже в древности возникает представление о некоем человеке полумифическом, которого обычно называют пресвитер Иоанн, то есть, по-нашему говоря, тоже старый человек, евангелист Иоанн Богослов в 90-е годы, уже было хорошо за 80, некий пресвитер одной из малоазиатских общин, которого тоже звали Иоанн, и который написал вот апокалипсис. Или мог быть это еще некто третий. Фактически оснований решать всерьез вопрос об авторстве у нас нет. Единственное, что мы можем об авторе более или менее твердо заключить, происходит из, собственно, текста книги и из того языка, как устроена эта книга, на каком языке она написана. И здесь можно сказать, что автор этой книги, которого звали Иоанн, во-первых, был иудеем по рождению и, по-видимому, по образованию, по системе мыслей, блестяще знал иудейскую культурно-религиозную традицию и литературу соответствующую, и, по-видимому, родным языком для него действительно был арамейский или иврит, но не греческий. Ну вот, собственно говоря, и евангелист Иоанн Богослов, и некий пресвитер Иоанн вполне подходят под это описание, а никакой другой достоверной информации у нас нет. Повторяю, еще в самые ранние времена христианские авторитетные писатели начали сомневаться в авторстве евангелиста Иоанна Богослова, хотя, конечно, по сути дела ничего принципиально это не меняет. И еще одно важное предварительное замечание, скорее формальное, касается каноничности этой книги, потому что долгое время у очень большого числа христиан каноничность, принадлежность ее к корпусу новозаветных писаний вызывала огромные сомнения. Особенно на востоке христианского мира. Если западные христиане в первые столетия довольно спокойно, без колебаний читали эту книгу и включали ее в тогда еще расплывчатый и очень гипотетический канон священных книг, то в восточной части Средиземноморья грекоязычные и тем более сироязычные христиане, как правило, решительно отказывались принимать эту книгу в состав Нового Завета. Тому есть некоторые отчасти исторические, отчасти культурные причины, потому что, конечно, изобилие разнообразных культурных течений на грекоязычном востоке Средиземноморья и особенности характера населявших эллинистический мир людей вели к тому, что, прочитав эту книгу целиком или отдельные ее фрагменты, люди часто теряли всяческую адекватность в своем поведении, в своих взаимоотношениях с Богом, с жизнью, с миром, с другими людьми, и начинали куда-нибудь закапываться, куда-то бежать, и, в общем, это приводило к возникновению разных еретических течений, сектантских и тому подобное. Поэтому ничего удивительного в том, что авторитетные христиане христианского Востока совершенно не допускали возможность использования этой книги в церковном обиходе. Но где-то к концу IV века установилось равновесие, в конечном итоге плодом такого компромисса между восточным и западным христианством было включение западными послания к евреям в состав Нового Завета и восточными апокалипсис Иоанна, так сказать, в обмен. Вот. И с тех пор, конечно, книга «Откровение Иоанна Богослова» еще не раз подвергалась сомнениям, в общем, по тем же самым причинам, но все-таки занимает достаточно прочное место в каноне Нового Завета. Хотя обратим внимание на то, что в круг литургических чтений Православной Церкви эта книга все же так и не была включена. Теперь, может быть, самый важный для понимания апокалипсиса вопрос – это вопрос жанра, потому что очень многие особенности этой книги диктуются именно жанром, диктуются именно тем, как вообще было принято писать апокалиптические книги. Литература, которую сегодня объединяют именем апокалиптики, появляется, вообще говоря, достаточно рано, и, пожалуй, одним из первых, может быть, нормативных произведений, от которого вся эта достаточно обширная традиция берет начало, является книга пророка Иезекииля, по крайней мере, ее начальные и конечные части, первые несколько глав и там, вторая половина сороковых глав книги пророка Иезекииля. На самом деле и Иезекииль не был, так сказать, изобретателем жанра и пользовался многими художественными образами и приемами, которые были достаточно хорошо известны в древней ближневосточной литературе и до Иезекииля. Но все же вот, пожалуй, можно было бы сказать, что он первый начал. После него отдельные фрагменты такого жанра мы встречаем и у пророка Иоиля, и у пророков, чьи писания объединены под именем книги пророка Захарии, ее авторами были по меньшей мере два вполне разных и в разное время живших человека, и у того, и у другого, и у первого, и у второго Захарии мы видим тоже проявление этого стиля и жанра. Конечно, наиболее известным из ветхозаветных образцов апокалиптического жанра является книга, которую мы называем книгой пророка Даниила, хотя она не является пророческой ни по жанру, ни по происхождению, но сейчас речь не об этом. Наконец, после Даниила расцветает огромное множество книг, многие из которых дошли до нас. Это и книги Еноха, и книги Эздры, и завещание Моисея, и книга юбилеев, и значительная часть кумранской литературы. Наконец, и после апокалипсиса Иоанна Богослова, который тоже, в общем, к этому жанру принадлежит, тоже еще некоторые книги пишутся. Основные идеи для апокалиптики как жанра приблизительно следующие. Во-первых, авторы подобного рода текстов всегда пытаются встать на некоторую надмирную, внемирную точку зрения. Как правило, здесь пишется, что некто, чаще всего ангел, вестник от Бога, ставит данного автора, пророка или писателя на некую удаленную точку, куда-нибудь на вершину горы, и дает ему возможность увидеть течение мировой истории, ход событий, не так, как видит человек, находящийся внутри этих событий. Обычно автор апокалиптической литературы описывает, если хотите, духовный смысл в контексте священной истории некоторых поворотных событий прошлого и переходит к тому времени, в котором живет он сам, и естественным образом говорит об этом времени как о последних временах. Это очень важно понимать. Потому что, когда Иоанн, автор апокалипсиса, пишет 19 столетий назад о последних временах, он имеет в виду свои времена как последние, а вовсе не наши. И вовсе не стоит перед ним задача спрогнозировать хронологию событий, которые будут происходить там когда-то, скоро или не скоро, перед концом времен. Нет. Важно включить включить текущую историю, текущие события жизни вот в контекст священной истории. В этом смысле каждая эпоха пишет себе свой апокалипсис, к сожалению, уже, как правило, постфактум. Теперь еще одна важная особенность – это непременное требование использовать очень яркие, впечатляющие, масштабные образы, идущие от Иезекииля, но самим Иезекиилем, по всей видимости, заимствованным из шумеро-вавилонской мифологии, потому что сам Иезекииль работал над своими, записывал свои пророчества в вавилонском плену, и отсюда возникают разнообразные крылатые звери, драконы страшные, какие-то еще ужасы, выползающие из бездны, и наоборот, там, реки, текущие молоком и медом. Все это неотъемлемые принадлежности жанра, которые дают читателю возможность, собственно, и опознать этот жанр, и поэтому постараться вычленить эти вещи и понять, что же автор хотел до читателя донести. Как правило, всякий уважающий себя автор апокалиптической литературы пишет о своих видениях как о бледных подобиях, о том, чего невозможно пересказать человеческим языком, для чего у нас просто нет лингвистического инструментария. Это тоже очень важная вещь, потому что я думаю, что все авторы подобных текстов, как Иезекииль, так и авторы книги Даниила, их тоже было по меньшей мере двое, так и автор Откровения Иоанна Богослова, были бы крайне шокированы, если бы они увидели, как мы в большинстве случаев пытаемся толковать их произведения. Все эти видения и образы, яркие, неземные и драматичные, они именно необходимы для того, чтобы внимание читателя переключить с неподлежащих истолкованию деталей на общий смысл той вести, которую автор книги хочет засвидетельствовать. Наконец, еще может быть одна чрезвычайно важная вещь, касающаяся Откровения Иоанна Богослова, это в значительной степени литургический характер этой книги. Во-первых, она включает в себя, по мнению большей части исследователей, множество цитат из литургического обихода первого столетия, из тех гимнов, которые используются при совершении таинства Евхаристии, при преломлении хлеба, из тех гимнов, о которых Плиний-младший в своем письме императору Трояну упоминает, говоря, что христиане – это те, которые собираются, чтобы воспеть песню Христу как Богу. Вот эти гимны евангелист Иоанн цитирует, причем делает это, насколько можно понять по тексту, как нечто совершенно естественное, как то, что должно было быть без пояснений, понятно и известно его читателям из собственного обихода. По-видимому, вообще апокалипсис является своего рода свидетельством о том, как относились к литургии христиане конца первого столетия, что они в этом видели, как они ее понимали. Это первое. Второе, касающееся той же особенности, вот что. Евангелист Иоанн пишет о том, что он был в духе в день Господень, в воскресный день, в день после субботы, вот он пребывал в духе, и ему было дано некое видение. С одной стороны, это ставит, конечно, книгу Апокалипсиса в некоторый контекст, ряд апокалиптических произведений, где так или иначе ангел Божий восхищает автора и дает ему другую точку зрения. Там, был в духе или был поставлен на вершине горы, можно считать примерно одним и тем же. С другой стороны, для того времени быть в духе в день Господень – вещь для христиан совершенно естественная. естественное. Действие Духа, которое совершается в момент общей молитвы христиан, когда все вместе благодарят Бога, преломляют хлеб и причащаются телу и крови Иисуса Христа, это вещь, которая буквально происходит постоянно в каждой общине. И если не все, то очень многие на собственном опыте понимают, что это значит быть в Духе в день Господень. И, наконец, еще с литургичностью апокалипсиса связана одна из его самых главных тем, или, может быть, если хотите, та весть, которая стоит вообще за этим литературным произведением как целым, то, что, собственно, автор и хочет, чтобы читатель увидел, это реальное присутствие Христа распятого и воскресшего в этом мире, в той самой литургии, которая совершается в христианских общинах, в том самом преломлении хлеба, это присутствие становится реальностью сегодняшнего дня, не когда-то давно, конечно, там, когда-то Иисус ходил по Галилее и Иудее, когда-то был распят и когда-то воскрес, но это присутствие Христа и, следовательно, вмешательство Бога в историю этого мира происходит всякий раз, когда хлеб оказывается на престоле. Поэтому, собственно говоря, именно Агнцем и называет, как правило, его автор Откровения Иоанна Богослова. Последнее, что тоже важно заметить, это некоторые особенности композиции. Дело в том, что она, конечно, схематична, конечно, она содержит некоторые приемы, вполне бросающиеся в глаза. Причем раз за разом мы видим, как сначала в одной части книги там семь ангелов, которые снимают семь печатей, всякий раз что-то происходит, что-то меняется, что-то открывается. В другой части книги семь всадников, семь чаш и так далее, когда постепенно, там, от всадника к всаднику, от чаши к чаше, от печати к печати какие-то вещи выявляются, и происходит там некоторое драматическое разрешение нарастающего кризиса. Это, во-первых, очевидный совершенно литературный прием. Во-вторых, он, в общем, был известен и востребован в апокалиптической литературе. Кроме того, чрезвычайно важно вот что. Современные толкователи, да не только современные, древние тоже, склонны полагать, что вот там мы сейчас находимся между четвертым и пятым всадником или между третьей и четвертой трубой, и что непременно оно все должно идти в том хронологическом порядке, как получилось в тексте. На самом деле это, конечно, недоразумение, потому что реально вот эти схемы в семи этапах постепенно раскрывающихся каких-то вещей, они всякий раз воспроизводят одна другую. Это всякий раз способ посмотреть на то же самое явление с несколько разных точек зрения, не идентичных, но в то же время опознаваемых своей похожести. И утверждать, что одно непременно, там, одна семерка непременно должна следовать за другой и не в каком-нибудь другом порядке, на самом деле серьезных оснований, конечно, нет. Вот эти повторяющиеся схемы тоже своего рода призыв к читателю по возможности абстрагироваться от деталей, увидеть общий смысл происходящего и соотнести его со своей жизнью, со своим опытом и найти ответ на свои вопросы. Поэтому тоже я думаю, что будет, конечно, правильным сказать, что каждая эпоха заново читает Апокалипсис и находит в нем что-то свое. Ну, а в дальнейшем мы уже будем с вами говорить об отдельных деталях и отдельных главах этой книги.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.